О музыке не спорят, ее анализируют. Мы рассекречиваем архивы, следим за новинками и изучаем темные пятна в истории звука. Музыкальное бюро с Антоном Лемесевым.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, это передача «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев, и сегодня гость моей передачи Сергей Красин, основатель лейбла Fancy Music. С ним сегодня будем общаться о музыке, о деятельности лейбла, ну и о каких-то более глобальных темах. Еще раз добрый вечер, Сергей.
Антон, добрый вечер.
Ну, вопрос первый простой. Как появился ваш лейбл и с чего все начиналось?
Спасибо. Начинаем, то есть, с истоков.
Да, с корней.
Но на самом деле корни берут свое начало далеко в прошлое, когда я еще работал в клубной индустрии и сам часто выступал как артист. Я всегда на самом деле мечтал о том, чтобы заниматься подготовкой, выпуском релизов. И мне казалось, что это прекрасная идея, и можно действительно себя реализовать с точки зрения креативности и с точки зрения вот моей такой продюсерской жилки. Вот, но затем это все взяло такую достаточно длительную паузу, и непосредственно к созданию лейбла я подошел уже через несколько лет, когда работал, зарабатывал деньги по специальности своей. Вот, и в один прекрасный день я неоднократно об этом говорил, поэтому сейчас долго не буду останавливаться именно так на подробных обсуждениях, как это в тот день произошло. В один прекрасный день мой друг позвонил мне и начал задавать вопросы о том, как артист, о том, как ему правильно там подготовить релиз, выпустить и вообще, что с ним дальше делать. Вот. И просто когда я ему объяснял, как, что лучше, куда двинуться, я в какой-то момент поймал себя на мысли, что так, а почему бы мне просто это не сделать самому для него? И, в принципе, эта мысль дальше развивалась. И с учетом того, что в тот момент я уже был достаточно тесно знаком с театральной средой, то я взял вот такой вот фокус на, скажем так, современную академическую музыку, и благодаря знакомству уже с композиторами это все закрутилось, завертелось.
Угу. Ну вот если смотреть на каталог за тот же 2018 год, то там можно найти множество разных релизов, уже появляются и какие-то современные формы электронной музыки, джаз. Но изначально не казалась ли такая идея рискованной — начинать лейбл, который был бы ориентирован на музыку, не сказать, что широко популярную и понятную большой аудитории?
На самом деле это абсолютно осознанный риск, который я на себя взял и продолжаю вместе с ним жить, потому что я это делаю для души. И у меня никогда не было... То есть где-то действительно в мечтах в 2012 году, когда я создавал лейбл, у меня теплилась надежда о том, что это будет скоро окупаться, вот, но буквально через там первый год я понял, что об этом в принципе можно вообще никак не мечтать. И все это плывет до сих пор на чистом моем энтузиазме. Вот. А на тот момент задачи были такие более глобальные. Можно сказать, я определил себе миссию, которая заключается в том, чтобы популяризировать современную актуальную музыку, которая происходит в России. То есть начиналось это именно с той музыки и записей, которые были уже сделаны на тот момент. Затем это все переродилось в продюсирование, в выпуск, там, запись новых произведений, которые еще никто не слышал. Вот, и на самом деле вот 2018 год, он очень интересный, по моему мнению, для лейбла, ведь Fancy я задумывал как раз как некую платформу межжанровую, которая сможет представить музыку действительно высокого уровня, независимо от стиля и вообще момента там ее создания и так далее. То есть идея в том, чтобы она была стильная, чтобы это все легко слушалось, там скачивалось и так далее, и тому подобное, да. И вот была такая идея, чтобы человек, который попадает на там, ресурс Fancy Music или понимает, что такое лейбл Fancy Music, он без задней мысли, не определяя для себя формат, понимает, что как бы, если это выпущено на Fancy, значит, это, в принципе, действительно интересно и стоит моего внимания. Uh-huh. Вот. А почему 2018 год интересный? Потому что электронику я задумывал с самого начала. То есть я корнями своими там 20 лет назад, да, еще я сижу глубоко в электронной музыке. И, к моему удивлению, я все никак не находил вот этого такого подхода, да. С одной стороны, и уже и композиторы современные начали работать с электроникой, и в джазе она у нас присутствует. Но почему-то вот как-то близко не подходил. А в этом году у нас получилось более... У нас получилось 4 релиза с электронной музыкой в 2018 году, чему я очень рад. И сейчас это все больше и больше и больше набирает обороты. То есть, возможно, потребовалось время как раз для того, чтобы устаканиться в определенных жанрах, да, для того, чтобы пойти дальше. То есть открыть лейбл и как бы позиционировать лейбл для артистов других жанров.
Вот смотрите, есть ли какой-то набор начинающего основателя лейбл? Ну, условно говоря, чем, какими мощностями, какими связями и какими идеями нужно было вам обладать, прежде чем начать выстраивать вот свой бизнес, можно так сказать, музыкальный?
Но если мы все-таки говорим про бизнес, да, то есть мы в любом случае никак не обойдемся без стартового капитала. То есть любой вопрос, он будет упираться в какие-то начальные денежные средства. Это может быть 1500 рублей на хостинг и дальше самому там заниматься созданием сайта. Это может быть 150 000 рублей там на финансирование и продюсирование там хорошей записи где-то в студии. Неважно, все равно это упрется в какой-то мере капитал. То есть нужно быть готовым к тому, что нужно будет именно инвестировать. Вот. А вообще, с точки зрения старта лейбла и, в принципе, любой креативной деятельности важна совершенно другая составляющая, это вот, о которой я упомянул, это именно энтузиазм. Потому что есть много примеров других лейблов, даже в России, которые появлялись чисто вот на некой субкультуре, на некой группе людей, друзей, которые начинали просто хорошую музыку каким-то образом опубликовывать. Ведь сейчас, потому что для публикации тебе вообще не нужен никакой инструментарий, тебе не нужен лейбл, тебе не нужна там какая-то продакшн-студия, ты просто ее пишешь в лоджике, заливаешь ВКонтакте, плюс еще как бы можно постараться как-то дополнительно, да, ее о себе заявить и опубликовать эту музыку, вот, поэтому самая важная составляющая — это, на самом деле, вот это безрассудство, которое с тебя снимает абсолютно все барьеры и рамки, которые идут от стереотипных ожиданий, что, блин, мне нужен юрист, о господи, я не смогу это сделать, потому что мне нужно вести учет или мне нужно основать компанию. Это вообще ничего не нужно. Ты просто начинаешь делать это дело, а затем это все автоматически обрастает. То есть можно реагировать просто на поступление этих запросов или проблем в твою сторону, но в любом случае самое главное из инструментов, то, что должно быть в кармане, это безудержное желание двигаться дальше.
Угу. Вот перед тем, как я предложу послушать нашей аудитории музыкальную композицию, хочу просить рассказать немного о авторе. Это Игорь Яковенко, и он выпустил как раз релиз в этом году на вашем лейбле. Буквально пару слов об этом исполнителе, о его альбоме и его творчестве.
У нас с Игорем, на самом деле, такой достаточно тесный контакт, как я считаю. Получается такая история, что, в принципе, сейчас на лейбле более 60 уже артистов, вот, и со всеми ты строишь некие индивидуальные отношения. С Игорем получился достаточно простой и быстрый, и легкий контакт. Мы как-то нашли друг друга с полуслова, и... Все наше сотрудничество, оно начиналось с пластинки «24 прелюдии», в прямом смысле пластинки, то есть мы выпустили именно винил, и мы представили Игоря как академического музыканта. Он в свое время учился в консерватории, затем принял решение пойти по джазовому направлению, и в итоге сейчас это для меня такой... Для меня Игорь является представителем независимого композитора. Их на самом деле очень немного. Почему независимый? Потому что он не зависит ни от системы координат, в которой существует, ни от общества, которое его окружает. Если мы берем академических композиторов, которые уже заявили о себе достаточно громко, и в том числе, там, к примеру, Владимир Мартынов, который представлен на нашем лейбле, да, это определенная... субкультуры и группы людей, которые вокруг строятся этой системы. Вот, так Игорь относится к композиторам независимым, к которым я точно так же отношу, например, Александра Манацкого, который существует как бы параллельно в этой системе координат. И в этом году мы выпустили два альбома. Один из них это как раз с академической музыкой, это «Хрупкие состояния». И второй это джазовый. Почему мне очень важно было выпустить именно джазовую пластинку именно на нашем лейбле? Потому что для меня ключевым является представление композитора в его текущем состоянии, то есть вот в этот момент времени, где он находится в своем развитии. И на самом деле Игорь очень много играет джаза и импровизационной музыки, и, а мы его начали представлять как академического композитора, что не совсем правильно дает сложить о нем впечатление. Поэтому мне очень важно было именно в этом году успеть выпустить его джазовую пластинку, чтобы представить его с другой стороны.
Угу. Сейчас мы как раз прослушаем его композицию под названием «The Eye of the Hurricane», и затем вернемся снова к общению с Сергеем. Thank you. Это снова передача «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев, и сегодня у меня в гостях Сергей Красин, основатель лейбла Fancy Music. Говорим с ним о деятельности лейбла и о музыке в целом. Затронули тему джаза, и не могу не отметить, что вот в последние годы много предпринимается попыток по тому, чтобы у людей этот интерес к этому стилю снова поднять. Вышел фильм «La La Land», кстати, который во многом тоже сказался на популяризации джаза. В Петербурге, например, на Новой Голландии проходят разные мероприятия. Mm-hmm. Там какая-то своя есть джазовая школа современных исполнителей. В Москве, ну, действуют какие-то старые клубы по типу Козлова, есть какие-то новые тусовки музыкантов. Вот что ты можешь рассказать о текущем состоянии джаза в России? Это вот все-таки музыка, которая как-то заперта внутри самой себя, или же скорее жанр, который вот тяготеет к тому, чтобы открыться для... для обывателей, может быть, для большего числа людей?
Ну, я бы ответил на этот вопрос именно как дилетант, как любитель, как непрофессионал. То есть ни в коем случае как, не как музыкальный обозреватель, потому что иначе мы уйдем в некую дискуссию, которая нас приведет к... я бы сказал, к такой форме защиты, что русский джаз – это очень важный элемент там, мировой музыки, да? Вот, что я хочу сказать? Значит, я хочу сказать, вот как дилетант, да, что в советское время джаз, он в принципе практически не был известен за пределами, да и внутри, да, то есть... которого вы назвали Алексей Козлов, да, артист, точно так же практически не был известен на тот момент времени, как на Западе, так и у нас в стране. Хотя действительно узкий круг людей, безусловно.
Но пластинки выходили.
Пластинки выходили, да, но с точки зрения массовой там эстрадной культуры это как бы проходило все практически мимо. То есть, разумеется, существовали люди, которым это было интересно, и все это было на слуху. Это понятно, да, и, то, и там джаз-рок, и все это ясно. Но с точки зрения массового потребителя это некий фон, да. Сейчас все это начало потихонечку выползать. То есть были некие волны, да, всплеска интересов, и начался возрождаться интерес к тому, что у нас на самом деле есть уже и корни, и глубокие интересные истории, и накопленный опыт джазовой музыки. Оказалось, что у нас есть, что есть не только герои типа Дюка Эллингтона джазовый, оказывается, у нас есть еще и свои герои, да, там, Германа Лукьянова вот могу вспомнить, да, и многих других. При этом на текущий момент мое мнение, вот как человека, неоднократно присутствовавшего на Западе там, на джазовых фестивалях, заключается это мнение в том, что наш джаз точно так же не представлен на мировой арене. Да, мы можем ездить на выставки, могут знать некоторые имена, мы можем выступать с даже известными артистами, но все равно мы не представлены. Вот, и... сейчас уже существует новое поколение, то есть я бы назвал ее там третьей, может быть, волной уже именно России, то есть постсоветского пространства, молодых ребят, которые либо только поступают в эстрадное училище, либо вообще без образования начинают просто играть музыку, которая им интересна, и она, как правило, оказывается импровизационной, потому что в ней находится там, в ней можно найти больше свободы. И... что мне сейчас очень сильно импонирует в развитии именно джаза в России, это то, что происходит взаимное проникновение стилей. То есть не просто мы там взяли какую-то электронику, да, а ведь сейчас джаз, это на там, мировой арене, это, он идет, развивается в сторону urban music, так называемый. То есть это смесь с корнями R&B, хип-хопа, того же фанка, вот, и... все это настолько, ну вот сейчас у меня просто в голову приходят такие имена, типа как там Роберт Гласпер и так далее, да, те современные герои, которых относят к джазу, и движутся они как раз вот в сторону такого чего-то более модного, более где-то засэмплированного, при этом отнюдь не менее интересного. И мне очень нравится, что в России это точно так же оно сейчас находит отражение. вот это сливание культур. Поэтому я думаю, что мы немножечко будем так идти вторым эшелоном, вторым шагом вместе с Западом, да, то, что там периодически оглядываясь, но делая все по-своему. И вот это вот мне на самом деле все-таки нравится, потому что в итоге это все приведет к тому, что мы будем смотреть не только на корни и истоки джазовые, которые были там 150 лет назад, да, а именно на то современное, и в итоге что-то, я думаю, родится свое.
Вот перед новостями у меня заготовлена еще одна композиция, это уже как раз из раздела современной академической музыки, квинтет Олега Грымова.
Олег Грымов — это на самом деле абсолютно джазовый артист, просто который пишет композиционный джаз, да, то есть это к его годам, это его первый альбом. Хотя многие артисты к этому времени уже успели давно себя представить на сцене с сольными композициями, произведениями, вот. И Олег принял решение выпустить альбом именно сейчас. И для меня на самом деле это большая честь, потому что Олег представляет еще один джазовый слой, скажем так, некий музыкальный слой в джазе, существующий на текущий момент среди современных артистов.
Да, сейчас послушаем его композицию, затем уйдем на перерыв на новости и потом снова вернемся к передаче.
Музыкальное бюро.
Это снова передача «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев. Сегодня в гостях у меня Сергей Красин, основатель лейбла Fancy Music. С ним общаемся о деятельности лейбла. Перед тем, как вернуться к разговору, расскажу вам о одном музыкальном событии, которое в скором времени в Москве состоится. В клубе «16 тонн» в 11 вечера пройдет такой сборный концерт разных женских коллективов под условным названием «Девушки поют под Рождество». Там выступят такие группы, как «Хаден Даден», «Космос на потолке», «Где-то там» и «Черри Кэнди». Начало в 11 вечера. Ну, а теперь снова возвращаемся к общению с Сергеем, и мне хотелось бы вот еще какую тему затронуть. Когда лично я смотрю на стилистическое оформление ваших релизов, на общее настроение, которое задает каталог альбомов и сама музыка, то я не могу не вспомнить немецкий лейбл ECM, который во многом вот задал тон, в принципе, современной и джазовой музыке, и академической, и во многом даже электронной. Вот можно ли назвать этот лейбл вашим, допустим, учителем? И если да, то какие уроки вы почерпнули, вот оглядываясь на опыт этого немецкого лейбла?
Ну, на самом деле, в каком-то смысле можно действительно сказать, что чему-то там я научился у ECM, и я сейчас это перечислю. Альбом очень часто звучит, потому что у людей действительно ассоциативно всплывают такие как некие параллели, да, по оформлению с там Fancy Music и ECM. Разумеется, я знал о существовании ECM, когда создавал Fancy, и есть точно так же другие примеры лейблов, которые выдерживают свою вот эту стилистическую историю, такие как там тот же Blue Note, всю жизнь это делал лейбл Kairos, это скорее как раз на кого мы более похожи по оформлению, даже акт, ну и так далее и тому подобное, вот. А почему это возникает? Потому что на самом деле выдержан минимализм в оформлении обложки, и вся его суть заключается в том, чтобы оставить больше пространства, чтобы текст комфортно размещался и композиционно сочетался с обложкой, но при этом, чтобы обложка, она вызывала некие ассоциативные мышления, но ни в коем случае не иллюстрировала то, что представлено на альбоме. Вот, и это то, как я для себя определяю, когда мы там говорим об оформлении релиза. Чему там я научился в свое время у ECM? На самом деле ECM, он разительно отличается от Fancy Music по музыкальной составляющей, то есть, несмотря на то, что, может быть, в оформлении можно найти какие-то, да, связующие там звенья, то в музыке основное отличие заключается в том, что, во-первых, ECM выдерживает очень четко свой формат. То есть момент появления ECM, да, он был такой более авангардный, но потом он перешел в сторону такого уже более выдержанного, тонкого, понятного, спокойного джаза. И потом уже появился лейбл ECM New Series, где выпускается как раз академическая музыка. Вот, но при этом это всегда очень выдержанный стиль, если ты можешь купить любую пластинку ECM, и ты будешь понимать примерно, что ты получишь, то есть это очень четкое ориентирование, это даже в принципе создание некого такого субжанра, да, с которым у тебя ассоциируется лейбл. При этом за счет чего это получается? Разумеется, за счет того, что Манфред Айхер, создатель и продюсер ECM, он всю вот эту звуковую палитру он выдерживает. И если мы возьмем релизы, выпущенные за последние 20 лет, то я прекрасно услышу этот звук ECM. То есть это начинается с момента записи. Да, как ставятся микрофоны, какое оборудование затем используется на постпродакшене, да, и какая идет подготовка, в принципе, релиза. И на самом деле для меня это в какой-то момент стало таким очень важным. Я для себя вот понял однозначно, что если не первый, то, по крайней мере, второй человек для любой звукозаписывающей компании — это и есть, конечно, звукорежиссер. То есть все действительно может начинаться с продюсера, создателя, там, владельца и так далее, но основная вот эта вот составляющая, да, которая может позволить идентифицировать лейбл как некую субстанцию, это и есть как раз уши звукорежиссера, который несет некий единый тренд. Разумеется, мы ответвляемся влево-вправо, в зависимости от записи, концертная, студийная или там какая-то музыка, да, но все равно благодаря тому, что это уши одного и того же человека, это позволяет нам вот идти в том же фарватере, как и мы начинали. Сейчас мы уже там чаще работаем с более молодыми именами и с студентами, с учениками там Александра Михлина, с кем мы вместе выпустили уже более 80 релизов. Вот. Но все равно как бы мы остаемся вот в этой истории. Понятно, что ты, если ты выпускаешь электронику, где там тебе нужно уже там, подчеркнуть жесткие биты, это больше urban music, то здесь как бы история строится совершенно по-другому. Но в любом случае вот это некая единая красная линия в оформлении, в звуковой палитре, да, и в подходе к выпуску релиза, вот эта красная линия, это и есть то, чему можно было научиться как раз у ECM и у многих других известных лейблов, которые как раз выдерживали свой стиль на протяжении всего времени существования.
Угу. Получается, что вы пишетесь всегда в основном в каком-то одном месте и с одним звукорежиссером, или же это каждый раз... Получается так, что нужно искать новую площадку для записи
не, на самом, того или иного альбома? На самом деле нет. С точки зрения записи подход совершенно другой. То есть мы отталкиваемся именно от проекта. То есть мы ищем помещение для записи или используем те возможности, которые есть. То есть я понимаю, к примеру, что у меня там в концертном зале Чайковского в следующем году может быть такой-то концерт, который мне интересен, я сразу понимаю, что его надо писать. У меня больше не будет другой возможности, у меня нет возможности.
И вы пишете это прямо в зале,
и мы пишем это прямо там. Иногда мы пользуемся местными силами, да, иногда это местные даже звукорежиссеры, потому что, в принципе, рынок музыкальной индустрии, он очень узкий. Там в Москве, в России, и все друг друга знают. И там, если ты говоришь пару фамилий, кто будет писать, да, ты понимаешь, что ты примерно на выходе уже получишь. Вот, но самое важное действительно, что на всех этапах там либо я координирую процесс, либо как раз наши звукорежиссеры, которые понимают, что мы должны получить, в принципе, на выходе, вот, они в той или иной степени участвуют. И иногда, когда записи проходят, например, в Казани или в других городах, то там я организую там либо встречи, либо даже присутствие, либо просто хотя бы элементарное общение. Там,
но не приходится вести свое оборудование, часто это на местных мощностях, да?
Часто это на местных мощностях, и это гораздо проще и дешевле, но были случаи, когда мы, например, даже летали в Красноярск одним днем с всем оборудованием. То есть можно слетать в Питер одним днем, это я понимаю, но вот в Красноярск это было достаточно тяжело, и так мы записали оперу Александра Манацкого «Бои». Вот, то есть действительно и такие случаи тоже бывали.
Ну, современная классика, академическая музыка, можно назвать это по-разному, тоже тема большая и многих людей, кстати, вот отпугивающая в силу того, что, опять же, они могут быть незнакомы с традицией музыкальной 20 века, когда появилась большая часть вот тех музыкальных экспериментов, которые мы слышим в творчестве современных исполнителей. Например, вот те же самые питерские молот ансамбль или современные исполнители из Москвы, композиторы. А как здесь ведется ваша просветительская и в целом творческая деятельность? Вот каким образом вы позиционируете свою музыку, на кого, для кого она записывается, по вашему мнению? И как вот, опять же, можно... Ну, релизы того же, например, Сергея Ахунова, вот, который тоже я подготовил для сегодняшней передачи, продвигать и каким способом? Есть ли у этого потенциал?
Очень, на самом деле, сложный вопрос, потому что он требует погружения и осветления в принципе вообще всего, начиная с как бы некой идеи, миссии, цели, там, в том числе и государства, в котором мы существуем, да, потому что когда мы оказались на постсоветском пространстве, когда работали институты, когда было все отлажено, хоть и там не в лучшей мере, но мы оказались по сути, перед открытым пространством,
полем. Ну, то есть, если проще говоря, таких государственных вливаний бюджета уже не было.
Вообще
да.
ничего нету, это все никак не работает, и вот этот вот срез, то есть эти 20 лет, с 90 по 10, да, это время, оно вот для меня, как для слушателя, оно выпало. Я практически на тот момент, когда интересоваться начал этой музыкой современной нашей, академической, я вообще ничего не мог найти. Были какие-то там...
Многие ведь еще и уехали.
Уехали.
Та самая семерка, вот, которая подверглась гонениям еще в советское время.
В том числе. Да. И я просто в какой-то момент понял, что так, а что, как бы, вот, что слушать-то, да, и это же все-таки нужно делать. И если говорить глобально, очень пафосно, да, то миссия вся заключается в том, чтобы эту историческую ценность сохранить, которая вот сейчас здесь, она у нас происходит. А с точки зрения просветительской деятельности, да, лейбл начинался и задумывался таким, который обеспечит легкий доступ. Это помимо всех цифровых площадок типа там iTunes, Apple Music, там Bandcamp и так далее, это также были релизы бесплатные для свободного прослушивания, то есть мы выкладывали их все полностью на SoundCloud, и основной целью было как раз именно обеспечить вот этот вот легкий доступ, независимо там от коммерческой составляющей. Вот, и при этом на самом деле... Отвечая на вопрос, кому это может быть интересно, здесь у меня следующее соображение на этот счет. Эту фразу я однажды услышал как раз вот сегодня, почему-то я уже третий раз вспоминаю Александра Платоновича Монацкого, композитора. Эту фразу я услышал от него, когда он давал интервью вместе со мной BBC. И он сказал, что в отличие от слушателей на Западе академической музыки, наша публика и наша аудитория гораздо моложе. То есть у нас это больше такая модная штука. Сейчас молодежь интересуется некими трендами, которые возникают. И нет ничего зазорного послушать что-то авангардное, похожее вообще на некий синтепоп там японский, не знаю, там 80-х годов, как бы абсолютно нормально. Я просто для себя, я попал этим летом на синтпозиум, это было мероприятие в этом году.
Ну да, мы с ними тоже сотрудничаем.
Вот, и что меня удивило, о боже, прайм-тайм. 9 часов вечера выходят артисты и на модульных синтезаторах начинают накручивать просто, да, на там LFO некие непонятные саундскейп какие-то картины. То есть представить, что 10 лет назад, элементарно, да, в прайм-тайм бы выпустили артиста вот с такой музыкой, это вообще, это невозможно. Максимум это был бы тек-хаус. Там, да, а проще скорее какой-то электро и так далее. Вот, и... Это просто подчеркивает то, чем интересуется молодежь. Так вот, аудитория, она действительно моложе, чем на Западе. И я просто, приезжая на фестивали, что меня больше всего удручает на западных фестивалях, это когда я сажусь в зал, и я вижу просто одни серые головы. И я чувствую себя вообще абсолютно некомфортно. То есть я не понимаю, как же так, даже, а где же более молодое поколение? Неужели им это и неинтересно? Вот, поэтому... С одной стороны, это, отвечая на ваш вопрос по поводу целей и аудитории, с одной стороны, действительно, сохранение традиций и ценностей, которые продолжают развиваться и существовать, то есть это более, да, старшее поколение, и с другой стороны, это создание, скажем так, возможно, даже каких-то ответвлений от субкультур современных именно для молодежи, потому что, как показывает вот, там, практика, которую я вижу, да, приходя на концерт, это действительно большое такое вот присутствие именно молодого поколения.
Угу. Сейчас у нас в эфире прозвучит композиция с Сергеем Ахуновым, и затем мы снова вернемся к общению. Thank you. Это был Сергей Ахунов. Я напоминаю, что вы слушаете передачу «Музыкальное бюро». Может быть, немного вот об этом композиторе, о его музыке.
Сергей Ахунов, он представляет немного другую сторону представителей вот композиторской тусовки, если так можно выразиться. В современном мире он пишет понятную музыку, которая направлена исключительно на слушателя. Да, то есть она не вызывает у тебя необходимости думать в плохом смысле этого слова, да,
то есть напрягаться,
да? Чтобы что-то понять, да? Да. Оно тебя, его произведения могут тебя расслабить, могут доставить тебе легко удовольствие без каких-то дополнительных.
Эмпирика.
Да. И с одной стороны, казалось бы, да, это должно как бы к себе расположить гораздо большую аудиторию. С другой стороны, на текущий момент, в принципе, вот все развитие в академической музыке, оно идет наоборот от центра, то есть не на создание центра, а исходит на, я бы даже сказал, в каком-то смысле на некое разрушение, да.
Ну вот в свое время, например, Сибелиуса тоже упрекали, что вот он остается там чуть ли не единственным романтиком на всю Европу. И вот сейчас получается, что в массе своей современные композиторы хотят ошарашить всех и испугать своей музыкой, так? Получается, или не совсем?
Я не знаю, я думаю, что они больше отвечают на текущее время. То есть, понимаете, вот мы находимся вместе с вами в Доме радио, да, и если говорить о многих ваших коллегах, там, включая радиостанции и телевизор, то есть у тебя иногда волосы встают дыбом от того, что ты слышишь, да, от них...
Отклик
на текущее, информационный там фон, который сейчас происходит. И Сергей, он действительно является точно так же независимым композитором, которого нельзя отнести ни, вот, к той или иной там школе или тусовке, опять же, да, мне очень нравится это слово, потому что это очень, я иногда еще употребляю более, более упрощенные формы данного словосочетания, вот. И в этом на самом деле есть как и минусы с точки зрения сложности продвижения, так и плюсы с точки зрения самодостаточности и уникальности его музыки.
Тут такой, может быть, вопрос-дефис-совет для наших слушателей. Вот, грубо говоря, если человек, ну, совсем не в теме, какой необходимый материал ему, допустим, изучить, на что ориентироваться, чтобы вот подойти к, допустим, релизам Fancy Music уже с каким-то хотя бы минимальным багажом, чтобы себе вот упростить диалог с музыкой?
Честно сказать, я очень сильно расстроился бы, если бы приходилось готовить себя к прослушиванию релизов, потому что моя задача как раз максимально популяризировать то, что есть сейчас в нашей музыке, и поэтому я бы, конечно, не хотел ни в коем случае там обязывать к прослушиванию каких-то там или обозначать композиторов, обязательных к прослушиванию, вот так сказать, да. В любом случае это все некая индивидуальная такая эмоциональная составляющая, да, то есть в любом случае ты можешь там разбираться в музыке, ты можешь быть сам музыкантом, тебе точно так же будет что-то интересное и неинтересно, да, поэтому это всегда индивидуальный отклик от того или иного альбома, но я бы однозначно сказал, что следует сделать следующее, это ни в коем случае не останавливаться на прослушивании одного альбома, потому что по одному альбому вы никогда и никто не сможет сложить впечатление именно всей линейки там релизов и жанров, представленных именно на Fancy Music. То есть по одному релизу абсолютно невозможно сделать вывод. То есть, с одной стороны, есть такие более располагающие к себе артисты альбомы, которые, как правило, создают некую такую эмоциональную атмосферу, которая легка для понимания, которая, в которую хочется возвращаться, и слушатель, получая это каждый раз, он как бы чувствует себя дома в таком комфорте, да, но это, опять же, не, абсолютно никак не сложит ваше впечатление о текущей ситуации и там статусе или портрете музыки России сегодня. Для того, чтобы сложить это мнение и получить полное впечатление, действительно необходимо перебрать палитру гораздо шире.
Сергей, наше время подошло к концу. Я благодарю вас за общение, за то, что пришли к нам. И вместе с вами буду верить в то, что и джаз, и современная академическая музыка, они вот как тогда на симпозиуме будут только расти вверх в своей популярности.
Спасибо большое, очень рад был.
Всего доброго.
Спасибо, до свидания.